90-е годы у нас смертность старых людей превратилась просто в какой-то жуткий лавинообразный процесс. Почему? Не стало внутри смысла жить. Ну, смотреть, как сейчас это все развалится. Ну, знаете как, да неохота уж я. То есть это очень такой момент, он и субъективный, и объективный. И физика говорит, что у каждого из нас свое время. И в психологии, понятно, мы иногда 3 часа ждем, как 1 секунду пролетает, если мы фильм смотрим, а тут 5 минут ждешь, уже не знаешь, куда деться. Вот. А вот с точки зрения йоги Шри-Види, то даже само понятие времени, оно ниже, чем понятие Шри. И если человек начинает поглощаться вот этим образом богини Шри, вот Шри-Види, для него время перестает играть роль. В каком смысле? Во всех смыслах. Как с точки зрения старения организма, так и субъективное, знаете, мировосприятие. Мне говорят, Господи, так когда у нас наступит хорошая жизнь? Давайте там подождем до 2010 года, 12-го, да? Уже 12-го, да? Вот. Будет хорошая жизнь. И это вопрос немножко такой, мы как бы на вне ориентируемся. А если вы начинаете поглощаться вот в этот принцип Шри-Шри-Види, да вам плевать на всю окружающую вселенную. У вас свое время. У вас, точнее, отсутствие этого времени. Точнее, вы за пределами этого времени. Это очень такая, достаточно мистическая вот область в йоге, когда ведь плохие времена были не только у нас в стране. В Индии сплошь и рядом. Бац, плохой раджа. И всем житья нет. И что ж теперь, каждому йогу ждать, пока этот раджа, значит, умрет? Нет, зачем? Он просто живет вне этого мира. Он как бы живется в своей внутренней вселенной. Она до какого-то степени пересекается с внешней, но только лишь до такого, до какого сам себе йог позволит. Чуть что не так, все, до свидания, это не моя вселенная. Да там гори все в синем пламени. Это не, меня не касается. Это, ну как бы, если там помощь не нужна, да, там в духовном смысле, если просто так он видит, что никому помочь не может. Ну, что ж с ними мучиться, они сами. Ну, и они должны получить этот урок. Но это не значит, что я должен смотреть, как они его получают. Так вот, афоризм этот достаточно глубокий, вот он даже с разных позиций. Во-первых, с точки зрения мироустройства, что есть время. Да? Вот, опять же, вот Танюша сказала, что правильно, что если не было времени, а потом оно возникло, значит, что может быть? Ну, логично, что вероятно, время – это какая-то форма энергии. Или как вот в нашей йоге, да, у нас все делится на энергию и сознание. Или там на шакти, и на вот это сознание чи. Вот, но, правда, под понятием шакти – это несколько большее понятие, чем просто энергия. Это, вот. Так вот, вероятно, так оно и произошло, что фактически время – это форма энергии.
Ну, вот я, собственно, вот это...
Да, это вероятно, форма энергии или форма проявления энергии. Более того, даже аналогичным образом мы приходим к тому, что пространство – это форма энергии.
Да.
И опять же мы проваливаемся к тем положениям, которые в Древней Индии были известны уже тысячи лет, что все вокруг – шакти. Все, что ты видишь вокруг тебя – в шакти. Ты не видишь больше ничего, ты видишь шакти. И пространство шакти, и время шакти, все шакти. И предметы тоже шакти. Вот. Вот, значит, я обрисовал этот афоризм вот в таком плане, но еще раз и еще раз. Мы сейчас здесь вот как бы в некотором смысле умничаем, умствуем. Мы начинаем применять логику, мы начинаем анализировать, значит, умные слова говорить. А это жизнь. Это жизнь. И вот как бы это такое состояние, когда разум есть, но разум где-то вдалеке, он подчиняется. Эмоции есть, но они опять же подчиняются. Все подчиняется. И подчиняется только лишь одному смыслу. Если это все нам помогает познать за всем приходящими явлениями вот это неприходящее, такое как богиня Шри, пусть это будет. Как только это начинает мешать, отбросьте в сторону. Вот в йоге постоянно эта фраза, постоянно всех шокирует, где сказано «убей свой разум». То есть, что имеется в виду? Что разум хорошая вещь до определенного уровня. Должен быть в порядке, но начиная с какого-то уровня, человек становится Ну, знаете, вот, вот чисто на разуме систему йоги не построить. Система йоги выше, чем разум. Поэтому все люди, которые пытаются только лишь разумом понять йогу, обречены изначально на провал. Другое дело, что первые шаги в йоге, безусловно, надо делать с помощью разума. Ну, очень помогает разум. Но есть еще нечто такое запредельное, есть нечто такое неуловимое, то, с чем разум не работает. Разум может как бы это, знаете, нас подвести к этому, вот к этой черте. А дальше мы эту черту должны переступать уже не с помощью разума, а вот с помощью чего, я не знаю, как это определить, с помощью своего «я», что ли, с помощью чего-то запредельного. И когда ты начинаешь на весь мир смотреть, как на богиню Шри, то ты перестаешь быть злобным, ты перестаешь быть мелочным, ты перестаешь быть, вот знаете, ядовитым. Вот есть люди, которые ядовитые. Вот они слово иной раз говорят, как вроде они себя вот, вот как капельку яда выдавили, да? И на самом деле этот яд убивает. Я знаю, сколько много семей, которые развалились, или там муж был ядовитый, или жена была ядовитая, все, ничего не спасает. Это действительно страшный яд, уничтожение всего. И вот выдержит этот яд не может никто, кроме человека, который исповедует Шри, Шривиди. Почему? Потому что он может даже этот яд выпить. Вот этот яд демагогов, болтунов, которых тысячи, вот их, вот если вы обратите внимание, как в 30-е годы все репрессии начинались, вы придете к очень такой, и как Сталин пришел, Гитлер к власти. Все начиналось с болтунов и демагогов. Они начинали говорить, потом их захватывал процесс говорения, они свято начинали верить в то, что они говорят, и они начинали воплощать в то, что они поверили, а поверили потому, что сказали. То есть они как бы... Вот это какая функция создавания иллюзий. Это вот, кстати, Вишудха, центр речи. Один из самых опасных. И люди, которые вот одним словом может убить он. Или наоборот, если человек владеет им, он может, как говорится, из пепла воскресить. А, и противостоять этому яду, ой, как тяжело. Ой, как тяжело, когда, там, допустим, тебя обсмеивают. Ой, как тяжело, когда тебя унижают. Ой, как тяжело, когда вот что-то такое негатив в словах. А, и, ну, это буквально человека раздавливает. А когда ты смотришь на этот яд, и ты понимаешь, что это все, ну, как бы, по сравнению со Шри, он не имеет смысла, он как бы вовне. То получается, что ты смотришь на этого ядовитого человека, как на гада в банке, да? Знаете, кобра иногда кидается, чтобы или змея кидается, чтобы укусить, а стекло не пускает. Ты на него смотришь и понимаешь, что это очень опасная вещь, но она никогда до тебя не дотронется. Вот. Вот. Поэтому вот это вот отношение к жизни, согласно принципу Шри-Шри-Види, оно защищает нас от ядовитых людей. Мы перестаем видеть негатив. Мы перестаем на него реагировать. Обычно как? Приходит к нам кто-нибудь и говорит: «А, вот сосед Ляпкин-Тяпкин, гад!» И начинает это аргументировать, почему же он гад. А это уже начинает, как это, знаете, public relation, пиар, черный пиар. И мы даже не видя этого Ляпкина-Тяпкина, начинаем уже как-то верить в это. Более того, мы начинаем сами проявлять негатив. А тем более, если этот Ляпкин-Тяпкин действительно там в чем-то замешан, там неблаговидном, публику у нас украл, да, перед дверью, то мы начинаем уже, ну как бы, это как заразно. И мы начинаем сами быть злобными. А так нам говорят: Ляпкин-Тяпкин гад. А мы, знаете, как вот человек в очень хорошем алкогольном опьянении, таком радостном, знаете, как вот перед Новым годом бокальчик шампанского иной раз выпьешь, Господи, все проблемы в прошлом году были. Никаких проблем в будущем не будет в принципе. И ты говоришь: да, ну, Бог с ним, пусть будет счастлив, да, пусть будет счастлив. Значит, и все. И как бы это вот негатив, он пришел, но не зацепился и ушел. А если бы зацепился, он бы там бы потом начал, как снежный ком, разрастаться. А потом бы мы уже были сами, уже от этой ненависти к этому Ляпкину-Тяпкину, уже бы сами задыхались. Уже ну, такой вот, ну, такая негативная вещь. Поэтому вот как бы отсекать. Это не значит, что надо быть безумным идиотом там, и не понимать, что действительно ляпки-тяпки воруют коврики, да? Нет, мы должны понимать, что в следующий раз мы прибьем коврик гвоздем, чтобы он не упер. То есть это не значит, что мы должны быть идиотом. Да. Нет, ну, не надо. То есть,
я так и делала.
Вот, вопрос в другом, что... Вопрос в другом, что как бы, Господи, он украл у нас коврик. Какая мелочь, да?
Да вот ты, может,
не позволяйте ему украсть мое мироощущение радости. Вот. И, а как это сделать? Только лишь выйти за пределы этого мира. А выйти за пределы этого мира, это понять, что вся эта декорация нужна только лишь для того, чтобы было высшее это светило. Понятно, что как любая йога, она по-разному приходит к людям. Кому-то она приходит спонтанно. Вот есть люди, которые, знаете, вот всю жизнь были злобные, а потом бабах, что-то в жизни их случилось, и они в одночасье переменились. И все удивляются, о, что это, вот, как это вот, прихватило бедолагу, что-то он стал это сам, человеколюбивым, да? Что типа беда действительно сильно прихватила. Бывает наоборот, что человек постепенно, вот он, ну как бы, вот, как бы вот он, ну постепенно начинает от этого, когда до него доходит вся бесперспективность отрицания. Отрицание, понимаете, да, вот, темнота, она, ее нет, есть свет. Поэтому и негативное восприятие, ее нет. Негативное восприятие нам нужно только лишь для того, чтобы развить разум. Чтобы он, ну как бы, кумекал, соображал и в дальнейшем не делал глупых поступков. Это как бы кнут такой небольшой. Но самой по себе отрицания нет. А если мы начинаем как бы плодить темноту, да, то ну, мы ничего не делаем, мы просто по кругу ходим. Я знаю людей, которые постепенно отказывались вот от этих пагубных привычек смотреть на все отрицательно. На все отрицательно, подозрительно. Это же на самом деле проклятие. Я вот с одной дамой, это самое... Мы пошли, значит, выбирать там зал, и она во всем видит отрицательно. Там то плохо, тут все плохо. А я смотрю положительно, теплый зал, классно, никто не кричит этим самым, куревом не пахнет. Ну, а царапано, ну и бог с ним. Да это вообще даже не вижу, потому что когда начинаешь делать упражнения, там вообще ни на что не видишь. То есть это вопрос пессимиста и оптимиста, да, то есть как бы... Бутылка наполовину выпита или еще наполовину полная. Но вернемся мы теперь к более важной интерпретации вот этого афоризма. Она уже более серьезна. Уже она, как в йоге влюбленности, говорит нам о священных узах брака. Вот помните, да, такую вот фразу, которую почему-то все святоши, все... любят прикрываться, да, то есть кто только не любил прикрываться этой, то есть пытались такие придумать наручники, чтобы всех так друг с другом людей по парам разбить, как бы семья, ячейка общества, страдает не человек, не страдает, никого не волновало, главное, чтобы всех по кирпичикам, значит. И, как правило, вот этими терминами, как о священных узах брака или о священных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, как правило, они больше всего кричат именно ханжи, пройдохи и просто болтуны. Но тем не менее, опять же, если вы коснетесь древних мифов, опять же, Индии, вы увидите, насколько там было священное отношение мужа к жене, а жене к мужу. Более того, как говорят даже вот этот страшный обычай сати, даже страшный обычай сати, вот это самосожжение, значит, как говорится, вдов, он, как это извращенная форма того, что там действительно женщина изначально не могла просто жить без своего любимого, да, то есть, понятно, что с кармической точки зрения это безумие, ну, если с точки зрения йоги, потому что, ну, раз у тебя была такая плохая карма, остаток жизни исправь ее, чтобы в следующей жизни того же не получить, да. Но вот это были очень священные взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Потом придумали брак и все. Но вот если человек кого-то любит, мужчина любит женщину, а женщина любит мужчину, то вот эта любовь является для них такой, знаете, вот таким связующим, настолько мощным. Если они разлюбили друг друга, это уже другой разговор. Но вот если они любят, таким безумно сильным фактором, защищающим одну половинку и другую половинку, которые в древней Индии действительно не могли, ну, иначе как священными и не называли, что как бы мужчина, он постоянно опекается энергией защиты женщины, а женщина всегда опекается вот этой вот энергией сознания защиты мужчины. И ну как бы это вот, это как маленький мир в миниатюре, неуничтожимый. Неуничтожимый мир. И вот в йоге влюбленности об этом, ну это понятно, другая немножко йога, она параллельно идет, но сказано так, что как бы ни одного волоска не упадет с головы любящего, если он поддерживается. А если, ну как бы, вот что, вот это как бы, если угодно, энергия перетекает из одного в другое, они представляют единое целое. А
да.
Вот такая вот интерпретация на вот да. именно взаимоотношения между мужчиной и женщиной, значит, здесь доведена до вот такого абсолютного уровня, что если мужчина занимается йогой, то пользу от этого мгновенно получает и также женщина, его любимая женщина. Если женщина начинает заниматься йогой, от этого мгновенно получает пользу и мужчина, значит, вот который... Безумие, допустим, вести на занятия свою вторую половину, которая, там, допустим, не хочет заниматься йогой, это безумие. Кроме отвращения и раздражения, это ничего не вызывает. Даже достаточно одного, что один человек занимается, он как бы это делает за двоих. У кого какие вопросы? У кого какие вопросы возникают? Вот афоризмы. Ну, понятно, что, опять же, здесь много таких от ума, практик и техник, вот уже в тантре, уже более практические, которые бы мы назвали методы, магические, как мужчина и женщина, вместе практикуя йогу, создают вокруг себя неуничтожимый вот этот вот ореол защиты и защиты всего живого. Но это уже мозги, это уже разум, это уже логика. А как мы уже с вами сказали, логика достраивается. Знаете, если есть душа, она обрастет разумом. Понимаете, да? То есть со временем человек, исповедующий, значит, Шривидью, узнает все эти, как говорится, нюансы. Они придут. Главное, чтобы было вокруг чего этому проявиться.
То есть это как бы да. было бы кости, да?
Абсолютно
да,
правильно.
Это,
да,
да.
Есть ли у кого-нибудь какие-нибудь вопросы? Вот по этому афоризму. Значит, ну давайте тогда еще раз подытожим, и мы сегодня пораньше чуть-чуть закончим. Итак, значит, если открывается Шри, если открывается проявление Шри, человек становится в безопасности. Чем больше открывается объем Шри, ну объем плохое слово, чем больше человек погружен в это ощущение мира, как вот, восприятие Шри, тем в большей степени он становится в безопасности от таких ну, как бы страшных вещей, как исчезновение времени. Вот обычно, когда влюбленные действительно клянутся в вечной любви, и в этом смысле они не лукавят и не обманывают. Что если они по-настоящему влюблены друг в друга, по-настоящему, то они действительно побеждают даже время, точнее исчезновение времени. Все же остальные люди клянутся в любви, значит, в этой жизни, а в следующей жизни даже и не помнят своих любимых. Не говоря уже о более как бы, ну, второстепенных таких вещах, как то всякого рода опасности, жизни.